Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Киевский внутриполитический кризис может изменить отношения России и Украины. Почему Владимир Путин заговорил об украинских поставках оружия в Грузии и новой роли Юлии Тимошенко? Кандидаты в вице-президенты США встретились на теледебатах. Почему большинство обозревателей считают, что Джозеф Байден победил Сару Пейлин? 15 лет назад конституционный кризис в России окончился штурмом Белого дома. Как вспоминают эти события сегодня? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Поездка премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Москву на переговоры о поставках российского газа на Украину неожиданно обернулась предположениями о новых возможностях развязок проблем в отношениях Кремля и украинского руководства. Владимир Путин по своей инициативе вдруг поднял две темы, о которых сегодня активно говорят наблюдатели. Первое – это отрицание Путиным версии о том, что Москва в новых отношениях с Украиной сделала ставку на Юлию Тимошенко и фактически не считает партнером для переговоров ее главного политического противника президента Виктора Ющенко. Вторая тема – вопросы якобы имевших место поставках Грузии украинского оружия уже в ходе боевых действий в Южной Осетии и даже об участии в этих событиях украинских инструкторов. Такой гипотетический экспорт вооружений Путин назвал преступлением, а Тимошенко, заметив, что для подтверждения этой информации нужны факты, тем не менее напомнила, что контроль над экспортом вооружений – сфера ответственности президента, а не премьер-министра Украины. О реакции в Киеве на московские переговоры корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Главным итогом московских переговоров Юлии Тимошенко стало подписание межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере. Он предполагает поэтапный трехлетний переход на рыночные цены, поставок российского газа в Украине и тарифов на его транзит в Европу. С 1 января будущего года стороны отказываются от газовых посредников и переходят на прямые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Что же касается цены газа, то этот вопрос должен быть урегулирован в ходе дальнейших переговоров между двумя компаниями. В украинском правительстве надеются, что в новом году стоимость газа не превысит $300. Между тем, политики и эксперты обсуждают прозвучавшее во время встречи Тимошенко заявление Владимира Путина. Обвинив Украину в незаконных поставках оружия Грузии, российский премьер не исключил, что в ходе боевых действий на Кавказе украинцы управляли своими же ракетными комплексами. При помощи комплексов «Бук-М1» на территории Грузии были сбиты несколько российских военных самолетов. Слово заместителю директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю.
Все сведения, которые мы имеем, свидетельствуют о том, что все поставки были согласно международного права и не нарушали каких-либо санкций, эмбарго или режимов экспортного контроля. То есть всю эту информацию можем подчеркнуть из регистра ООН, который официально опубликован, в котором содержится информация о поставке всех типов вооружений, о которых идет речь, в том числе и о дивизионе «Бук-М1». Поэтому говорить о том, что это какие-то незаконные поставки, мы говорить не можем. Что касается украинских военных специалистов и военнослужащих, то такой информации нет, и для того, чтобы ее подтвердить или опровергнуть, нужны какие-то факты. Это больше информационно-психологическое влияние на ситуацию как в России, так и в Украине.
В том, что выдвинутые Путиным обвинения требуют подтверждения и доказательств, убеждена и Юлия Тимошенко. Но, находясь еще в Москве, она не удержалась от того, чтобы снова бросить тень на Виктора Ющенко, заявив, что экспорт вооружения находится на Украине под контролем не правительства, а главы государства. Комментируя визит украинского премьера в Россию, многие эксперты отмечают, что Москва в отношениях с Украиной сделала ставку не только на нынешнего лидера оппозиции Виктора Януковича, но и на Юлию Тимошенко, отказываясь при этом от диалога с Виктором Ющенко.
То, что можно утверждать более-менее твердо, это то, что в Москве не рассматривают Ющенко как перспективного политика, с которым придется иметь дело и дальше. А вот из тех, с кем придется, Тимошенко одна из двух. с учетом, что Ющенко в какой-то степени сам себя загнал в некоторую изоляцию, очень сильно противопоставляя западный вектор и восточный вектор в политике Украины, что не всегда оправдано. Тимошенко избежала этого, и она действительно рассматривается, во-первых, как один из популярных политиков, имеющих перспективы, и, во-вторых, как именно лидер, который будет более прагматично смотреть на развитие украинско-российских отношений, вынося за скобки идеологические какие-то разногласия.
Считает политолог Александр Дергачев. К возвращению премьера в украинскую столицу президентская канцелярия подготовила для нее ряд вопросов. Один из них звучит так. Правда ли, Юлия Владимировна, что вы пообещали российскому руководству, что все проблемные вопросы двухсторонних отношений будут автоматически решены в случае вашего избрания президентом Украины?
Того, что любые контакты Тимошенко в Москве будут очень активно использоваться в пропагандистских, контрпропагандистских, в избирательных целях. И трудно даже, так сказать, вот настаивать на том, что предмет договоренности цена на газ и не больше, и что не решались какие-то еще вопросы. Тимошенко придется преодолевать вот этот наш идеологический плюрализм для того, чтобы оставлять все-таки на повестке дня более-менее ясную картину, каковы сейчас украинско-российские отношения, по крайней мере, в экономической сфере.
Говорил политолог Александр Дергачев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Большинство экспертов в Москве и в Киеве пока очень осторожно говорят о украинских военных поставках в Грузию. Практически одновременно с заявлением Путина появилась информация о том, что украинское судно «Фаина», захваченное с грузом военной техники пиратами неподалеку от Африканского берега, могло отправляться не в Кению, как считалось ранее, а в Судан, в обход международного эмбарго на поставки оружия этой стране. Экспорт вооружений в силу случайности или чьей-то политической воли стал фактором внутриполитического кризиса на Украине, считает известный московский военный эксперт Александр Гольц.
Украинское государство находится уже довольно долго в состоянии перманентного кризиса. В этих условиях, прежде всего, страдают институты, как говорят ученые люди. То есть чиновники, понимая, что судьба их может быть коротка, и не имея твердых моральных устоев, стараются обогатиться. Вот, собственно, вся история. По-видимому, если правда то, что они в обход эмбарго ООН отправляли оружие в Судан, то это тяжелый удар по репутации Украины. Тем более тяжелый, что стоит вопрос о ее интеграции, так называемое Североатлантическое сообщество в НАТО и так далее. Если в 1994 году, когда НАТО опубликовало свои критерии, которым должна соответствовать любая страна, собирающаяся в Североатлантический блок, там отдельно выделен государственный и парламентский контроль за силовыми структурами и всеми действиями силовых структур. Если выясняется, что этого контроля нет, на Украине набирает силу новый кризис, связанный не только с очевидно предстоящими парламентскими выборами, но и с тем, что вот-вот начнется предвыборная кампания президентская. В этих условиях понятно, что оппозиционные партии делают все возможное, чтобы раскопать максимальное количество компромата на партии правящих. Все, что мы знаем об этой истории, насколько я понимаю, сказано со слов украинских оппозиционеров.
Говорил московский военный эксперт Александр Гольц. 3 октября, согласно украинской конституции, президент Ющенко получил право распустить парламент, что означало бы проведение досрочных выборов в Верховную Раду. Пока этот указ не подписан, поскольку разругавшиеся было сторонники Тимошенко и Ющенко все же не оставляют попыток сформировать так называемую демократическую коалицию и сформировать новый кабинет министров. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 3 октября. Между тем, в Грузии, похоже, начинается новый этап внутриполитической борьбы. Бывший спикер республиканского парламента, ныне президент Фонда демократического развития Нино Бурджанадзе опубликовала в четверг в средствах массовой информации 43 вопроса властям страны, касающихся российско-грузинского вооруженного конфликта. Бурджанадзе заявляет, что она ожидает от официального Тбилиси публичных ответов, которые позволят ей поставить вопрос о степени ответственности властей, прежде всего самого Михаила Михаил Исаакашвили в связи с августовскими событиями в Грузии. Сегодня именно эта тема главная во внутриполитической жизни Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Публикация списка вопросов властям Грузии позволила экспертам сделать вывод, что недавний соратник Михаила Саакашвили по революции рос. Экс-спикер парламента Нино Бурджаназе уходит в радикальную оппозицию. 43 вопроса властям, по ее словам, это еще не предел. Существуют темы, которые могут быть подняты после 15 октября. В этот день в Женеве должна начаться международная конференция по ситуации в Южной Осетии и Абхазии. Слово нашему корреспонденту в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Тональность вопросов и их смысл наглядно свидетельствуют о позиции самой Нино Бурджаназе относительно трагедии, постигшей Грузию и ее причин. Почему власти Грузии не смогли избежать прямого военного столкновения с Россией, несмотря на то, что друзья предупреждали Грузию о том, что Москва готовит ловушку именно в Южной Осетии? С какой целью велись боевые действия? Восстановление конституционного порядка, защита грузинского населения, отражение российской агрессии, либо уничтожение бандформирований? Кто конкретно руководил военной операцией? Почему грузинские войска начали в спешке отступать? Почему в управлении войсками принимали участие гражданские лица из ближайшего окружения президента Саакашвили? Почему председатель парламента Давид Бакрадзе призывал население западногрузинских районов обороняться от агрессоров всеми подручными средствами, когда войскам был отдан приказ не оказывать сопротивления? Почему не был создан оборонительный рубеж на реке Ингури, разделяющий Грузию и Абхазию, и российские войска беспрепятственно вошли на территорию Западной Грузии из Абхазии? Почему всеми силами был атакован именно город Схинвари, а не Рокский тоннель, соединяющий Южную Осетию с Россией? Признают ли власти, что проблема восстановления территориальной целостности Грузии сегодня сложнее, чем была до войны? И так далее, и тому подобное. По всеобщему мнению, Нино Бурджаназе не просто возвращается в политику, но переходит в радикальную оппозицию президенту Саакашвили, которому, кстати, сама оказала неоценимую услугу в ходе революции РОЗ ноября 2003 года, назначив, занимая пост ИО президента, новые выборы после свержения Эдуарда Шеварднадзе.
Корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вопросы, поднятые Нино Бурджаназе, злободневны для Грузии, но и их сегодня заслоняет проблема вывода российских войск из так называемой буферной зоны, полагает главный эксперт фонда исследований, стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Очень многое накопилось, очень много вопросов в целом общества, в отдельных политических сил, очень много неясного или неубедительного, которое мы слышим от властей или через средства массовой информации, электронные СМИ, которые в основном они все-таки подконтрольны властям. Более свободна наша пишущая пресса, и из этого канала информации появляется вот такая информация, которая наводит на определенные вопросы. То есть таких вопросов очень много накопилось, но эти вопросы не ставились и категорично не будут ставить до того, пока, как минимум, из так называемых буферных зон не будут выведены российские войска. Проблема оккупации Грузии, она ставится во главу угла. И вот вопрос безопасности с этой точки зрения является высшим приоритетом сегодня. Что касается вот получения ответов на эти вопросы, они на сегодняшний день вот такого уровня приоритета не являются, хотя они станут очень приоритетными. Насколько я знаю, госпожа Бурджаназе вот сказала, что еще есть отдельные вопросы, которые вот сейчас они не ставятся, потому что вот в первую очередь нужно избавиться от непосредственных угроз, связанных с входом российских войск из так называемых буферных зон.
Некоторые политические круги на Западе хотели бы видеть во главе Грузии новую фигуру, в частности Нино Бурджаназе, но и это не изменит политику официального Тбилиси в отношении Москвы, полагает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Я бы не преувеличил степень остроты противоречия между Саакашвили и теми, кого записывают в системную оппозицию ему после событий августа 2008 года. Потому что если внимательно вчитаться в перечень вопросов, которые были обозначены в этом списке 43 сюжетов, то они в основном касаются неэффективности неопределенности, недостаточной продуманности подготовки военной операции в Южной Осетии. И самое главное, это вопрос, почему, несмотря на предупреждение стран-друзей Грузии, Михаил Саакашвили поддался на российскую провокацию. То есть совершенно очевидно, что Бурджанадзе и Саакашвили находятся по отношению к России примерно в одной системе координат. И расхождение между ними определяется скорее в тактике и в степени респектабельного обрамления того курса, который он проводит в отношении бывших непризнанных республик, то есть Абхазии и Южной Осетии, а через них и в отношении России. И там очень любопытный был вопрос, почему в зоне боевых действий находился мэр Тбилиси и на каком основании ему было предоставлено право на объявление временного прекращения огня. Это тоже вопрос, который ясно показывает, что и внутренние разногласия в коридорах тбилисской власти тоже попадают в эту зону конфликтности между новой оппозицией, так называемой грузинской, и нынешним президентом страны. Ну а ключевой вопрос – это признает ли грузинская власть свое поражение в войне? Я думаю, что по тексту такого вопроса Бурджанадзе, признает ли Михаил Саакашвили свое поражение, и признает ли он, что другие, то есть те политики грузинские, которые оказались в конечном счете за бортом его властной команды, сумели бы сделать политику в отношении бывших частей Грузии более эффективной и более действенной, нежели это, несмотря на все обещания, сделал нынешний грузинский президент. Поэтому мне кажется, что вопросы эти скорее обращены к Западу и должны свидетельствовать, что да, есть политические элиты Грузии, здравые, взвешенные политики, которые будут проводить тот же самый курс, но более, скажем, респектабельные.
Говорил Алексей Власов. Ранее президент Михаил Саакашвили говорил, что власти готовы отвечать на многочисленные вопросы. А в ходе встречи с представителями местной администрации города Горе 10 сентября Саакашвили заявил, что он берет полную ответственность за все то, что произошло в Грузии в августе нынешнего года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, переданное в суд? Об этом говорим с коллегой-журналистки, автором репортажа из Чечни Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». В городе Сент-Луис, штат Миссисипи, в ночь с четверга на пятницу по московскому времени прошли предвыборные дебаты кандидата в вице-президенты США Сары Пейлин и Джо Байдена. Собеседники в ходе полуторачасовой дискуссии сосредоточились на проблемах американской экономики и вопросах внешней политики. Интерес к этой телевизионной дуэли был беспрецедентным. За ходом дебатов следили более 60 миллионов телезрителей. Итоги подводит корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Газета Wall Street Journal считают, что Сара Пейлин проявила уверенность, знание проблем среднего класса. «Нью-Йорк Таймс» признала, что Сара Пейлин превзошла ожидания и успешно обошла все подводные рифы. С этой оценкой согласны и «Лос-Анджелес Таймс». «Financial Times» дала высокую оценку подготовленности Пейлин, а «Чикаго Трибюн» отметила, что Пейлин – харизматическая личность, вызывающая доверие своей искренностью. «Associated Press» написала, что в дебатах победу можно приписать Пейлин, поскольку от нее ожидали меньшего. Того же мнения придерживается USA Today. Однако Washington Post вышла с заголовком «Но сомнения остались». Газета считает, что Пейлин в основном оборонялась. По опросу общественного мнения, проведенного кабельной телекомпанией CNN, с минимальным перевесом победил сенатор Байден. О том же говорит опрос среди независимых избирателей, проведенный телекомпанией CBS. Как показывают опросы, наибольшее впечатление на американцев произвели моменты личного откровения, когда губернатор Сара Пейлин и сенатор Джо Байден говорили о своих семейных трудностях, столь знакомых большинству избирателей. Волнение за сына, который на войне, волнение за больного ребенка, которому нужен особый уход, за детей, которым надо дать высшее образование, а где взять деньги, чтобы платить за учебу. Было время, когда у меня с мужем не было медицинской страховки. Мы по себе знаем, через что проходят американцы, когда сидят на кухне, за столом и пытаются решить, как оплатить медицинские счета. Думают, если я мужчина, то не знаю, что такое. такое растить двоих детей одному, что мне незнакомо чувство, когда не знаешь, удастся ли выжить твоему ребенку. Я понимаю это так же, как и весьма уважаемая мною губернатор и любой другой человек, что значит искать, как свести концы с концами, сидя за кухонным столом. У сенатора Байдена в этот момент перехватило горло. Он пережил трудные времена, когда в автомобильной катастрофе погибли его первая жена и маленькая дочь. Ему пришлось в одиночестве воспитывать двоих сыновей. По итогам дебатов большинство обозревателей сошлись на том, что оба участника не совершили ни одной грубой ошибки. Не было ни нокаута, ни нокдауна. Если кто и победил в этих дебатах, то лишь по очкам. Как сказал политолог Стивен Шайер из Карлтон-колледжа в Миннесоте, если Байден победил по существу вопросов, Пейлин победила по стилю. Ключевыми вопросами дебатов стали критическое положение американской экономики, проблемы энергетики, образования и здравоохранения, а во внешней политике – война в Ираке и в Афганистане, проблема распространения ядерного оружия и в связи с этим отношения с Ираном, Пакистаном и Северной Кореей. Проблема американо-российских отношений не поднималась. Хотя многие политические комментаторы отмечают высокий уровень подготовки и проведения дебатов Сары Пейлин, они не считают, что это как-то поможет кандидату в президенты Джону Маккейну и, в принципе, никак не отразится на ходе избирательной кампании. Максимум, чего может добиться Пейлин, это ослабить критику в свой адрес со стороны умеренных и даже либеральных средств массовой информации. Очередные дебаты кандидатов в президенты Обамы и Маккейна назначены на 7 октября. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мой американский коллега Юрий Жигалкин в своей беседе с американским экспертом сосредоточился на некоторых аспектах предстоящих выборов.
Имидж, созданный Сарой Пейлин, может, по мнению многих, отразиться на исходе президентских выборов. Почему? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Во-первых, это можно объяснить тем, что она совершенно удивительная для политической сцены герой. Многих ли вы видели женщин, которые ходят с ружьем на лося? Когда вы до этого видели политиков национального уровня, так выбивающихся из привычного политического шаблона, не говорящего языком вашингтонских штампов, политика, звучащего порой как среднеамериканец из глубинки. Многие избиратели способны идентифицировать себя с ней, в этом ее большая привлекательность. Во-вторых, если Джон Маккейн будет избран президентом, наш президент будет пожилым человеком, и вероятность того, что Пейлин придется заменить его в какой-то момент, заметно повышается. То есть к ней сейчас отношение как к человеку, который отчасти претендует на президентство. При этом у нее нет никакого опыта международных контактов. У нее почти нет опыта жизни за пределами Аляски. Она, по словам критиков, настолько зашорена, что даже некоторые из республиканцев опасаются, что она дезориентирует среднего избирателя. И они начали даже призывать Маккейна отказаться от ее кандидатуры. В последнее время ее рейтинги упали, потому-то так важны были для нее эти дебаты. Профессор, ссылки на Россию звучат довольно часто во время президентской кампании. Как вы считаете, это проходная тема или нечто более серьезное? Это важная тема. В основном из-за российско-грузинского конфликта, на который кандидаты в президенты не могут закрыть глаза и буквально вынуждены соперничать друг с другом в демонстрации своей решительности. Россия выступила в глазах мирового общественного мнения в роли агрессора. Все это заставляет политиков говорить о вариантах нейтрализации российской угрозы, противостояния ей, неких наказаний. И я лично сильно обеспокоен тем, что после прихода в Белый дом любой из кандидатов будет вынужден осуществить эти планы. И это приведет к ухудшению отношений между двумя странами. Это был профессор Маршал Голдман.
Беседу вел мой коллега Юрий Жигалкин. Это время свободы. Во второй половине часа мы вспомним о том, что 15 лет назад конституционный кризис в России окончился штурмом Белого дома. Поговорим о том, что в Варшаве продолжается судебный процесс над Войцехом Ярузельским и его сторонниками. И расскажем о том, что в Оренбурге прошли похороны погибших при обвале школьного здания старшеклассниц. После заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Цхинвали, в результате взрыва на территории штаба российских миротворцев погибли 7 российских военнослужащих, еще 3 получили ранения. В Оренбургской области прошли похороны 5 девушек, погибших под завалами в школе поселка Беляевка. В Палате представителей Конгресса США возобновились дебаты по обновленному плану срочных финансовых мер. Егор Гайдар покидает партию «Союз правых сил». Он заявил, что понимает тех, кто хочет реформировать партию, но сам отказывается от участия в этом. В Москве арестован бывший заместитель командующего железнодорожными войсками России Евгений Корнишин. Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Уголовное дело об убийстве Анны Политковской передано в военный суд. Об этом на пресс-конференции в Париже заявил сын журналистки Илья Политковский. Власти Пакистана объявили, что будут вести борьбу с экстремизмом до победного конца, пока не превратят страну в территорию, свободную от терроризма. В Ираке задержаны 18 подозреваемых в связях с Аль-Каидой, сообщило американское командование. Заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл провел с представителями Северной Кореи переговоры по ядерной программе этой страны. Подробности не сообщаются. Роспотребнадзор изымает из продажи более 1000 наименований китайских продуктов, в изготовлении которых использовалось молоко. Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» заявило, что частота и повторяемость авиапроисшествий в России связана с формальным подходом авиакомпаниям к требованиям безопасности. Накануне лайнер компании «КД Авиа», следовавший из Барселоны в Калининград, приземлился с убранными шасси, при этом около 150 пассажиров не пострадали.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 3 октября. 15 лет назад произошли события, вошедшие в историю России как конституционный кризис 93-го года. В результате политического конфликта сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета произошли вооруженные столкновения на улицах Москвы, в которых погибли, по официальным данным, 157 человек. Что вспоминают о том времени участники событий? Как отражаются сегодня эти события в общественной памяти россиян? Рассказывает Вероника Баде.
21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин издал указ номер 1400 о распуске Верховного Совета и съезда народных депутатов. В Доме Советов были отключены коммуникации, силы МВД начали его оцепление. Оборону Белого дома возглавили вице-президент Александр Рудской и председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов. После столкновений демонстрантов с ОМОНом на московских улицах сторонники Верховного Совета взяли под контроль одно из зданий мэрии, а потом пытались проникнуть в здание телецентра в Останкино. Возле телецентра по ним был открыт огонь. 4 октября Белый дом взяли войска, верные президенту Ельцину. Говорит Руслан Хасбулатов.
Был расстрелян фактически самый демократический парламент, наверное, во всей российской истории. И на Западе, к сожалению, тогда расстрел поддержали, Ельцина поддержали. И приклеили ярлык нашему парламенту, там какой-то красно-коричневый.
А вот как видит ситуацию Сергей Филатов, в то время глава администрации президента Бориса Ельцина.
Когда Верховный Совет попытался использовать всю полноту власти у себя, то мы сразу увидели, что это путь тупиковый, потому что он не даст возможности не только выйти из кризиса России, но нормально развиваться. Именно тогда было принято решение об установлении сильной исполнительной власти. Для того, чтобы придать ей силу, конституционно было принято во главе государства иметь президента. В 91 году президент был избран. Это было очень важно. Нам не только нужно было уйти от советской экономики, нам нужно было создать нормальную конкурентную экономическую среду, и не только экономическую, политическую, во всех сферах жизни. И когда начались реформы в 92 году, то Хасбулатов первый выступил против этих реформ и последующим постоянно настраивал Верховный Совет и сам Верховный Совет в конечном итоге съезд народных депутатов выступили противниками тех реформ, которые начали проводить. Вот здесь произошел раскол между двумя властями. Четвертый съезд народных депутатов подверглись колоссальной критике и обструкции практически экономические реформы, которые проводил Гайдар. Восьмой, девятый съезд уже начали нападки на президента, с тем, чтобы объявить ему импичмент, тогда удалось выйти на референдум. И референдум показал, что полностью поддерживает и экономические реформы, и Ельцина. Против того, чтобы переизбрать сейчас президента, но за то, чтобы досрочно назначить выборы Верховного Совета. Вот картинка какая была. Ельцин пошел на то, чтобы принять новую конституцию, которая не дала бы возможности привести страну хотя бы к зачаткам гражданской войны.
А вот мнение Сергея Ковалева в 93-м году, депутата Верховного Совета, председателя Комитета по правам человека.
Если выбирать сторону в этом противостоянии, я не знаю ни одного приличного человека, который бы выбрал сторону Хасбулатова. И когда дело повернулось уже к финалу противостояния, когда начались предвоенные насильственные действия, плавно перетекшие в военные, у меня было впечатление, не знаю, я сейчас часто задумываюсь о том, что, может быть, оно было неверным, что у президента не находилось способов в зародыше пресечь гражданскую войну, иных, чем он предпринял.
По свидетельству аналитиков Левада-центра, сразу после октябрьских событий 93-го года, большинство россиян одобряло действия Бориса Ельцина, включая применение силы, и считало виновниками конфликта Рудского и Хасбулатова. Но со временем ситуация менялась. Заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин о том, каково сегодня отношение россиян к тем событиям.
Чума на оба ваших дома. И та сторона хороша, и та сторона хороша. И все больше и больше, до 38% населения затрудняются с ответом о том, как оценивать тогда происходящее событие. Не появилось такой инстанции, которая смогла бы сформулировать некоторую версию происходившего в октябре 93 года в терминах ни той, ни другой стороны. Не нашлось точки зрения третьего. А вообще говоря, третий – это, собственно, и есть общество. И по мере того, как ушел сам конфликт, ушло всякое массовое доверие к главному лицу, вокруг которого центрировались все оценки конфликта. Ситуация Ельцина после выборов 95-96 года фактически вывела все события с ним связанные из интереса большинства россиян.
Александр Черкасов, член правления Международного общества «Мемориал», считает, что октябрь 93-го имел большое значение для процессов, происходящих в российском массовом сознании.
Генералы, которые допустили, по сути дела, события 3-4 октября, переход их в массовое кровопролитие, оказались награждены, но они же проводили служебное расследование. Разумеется, никому расследование достоверное событий не было нужно. Остались мифы. И осталась традиция нерасследования подобных событий. С тех пор все масштабные события в нашей стране, чеченские войны, взрывы домов, масштабные теракты, все трактуется обществом как результат некоторого заговора. А если есть заговор всеобъемлющий и всепобеждающий, значит невозможно активное участие и действия ответственного гражданина.
В ходе октябрьских событий 93 года погибли, по официальным данным, 157 человек. Перестала существовать система советов и радикально изменилась структура власти в России. В 94 году арестованные участники октябрьских событий были амнистированы Государственной Думой. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 3 октября. Самые разные отклики общественного мнения политика вызывает в Польше судебный процесс над группой высокопоставленных коммунистических руководителей во главе с генералом Войцехом Ярузельским, которых обвиняют в проведении преступной политики в начале 80-х годов. Тогда якобы в обстановке угрозы советского вторжения в охваченную антикоммунистическим движением Польшу под председательством Ярузельского был создан Совет национального спасения, который ввел в стране военное положение. На процессе с первой частью своих показаний выступил обвиняемый генерал. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
Господин генерал, правда победит. Здоровья вам и выдержки. Такими словами генерала Войтеха Ярузельского приветствовали его сторонники, собравшиеся в зале суда. Это, видимо, придало сил 84-летнему бывшему первому секретарю ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, премьер-министру и министру обороны ПНР, который выступил в суде с 4-часовой речью. Своей вины Войтех Ярузельский не признал. То драматическое решение было вызвано высшей необходимостью и спасло Польшу от огромной катастрофы. Катастрофа – это введение в Польшу для подавления массовых протестов, солидарности, дополнительного контингента войск Варшавского договора. Нет сомнений, что вооруженная интервенция или, возможно, внутренние столкновения вызвали бы значительно более жесткие репрессии и страдания народа, чем то, что имело место во время военного положения. Однако, по мнению обвинения, никакая интервенция Польше в то время не грозила. Не было никаких обстоятельств, которые указывали бы на то, что Польше угрожает вооруженное вторжение войск стран Варшавского договора, заявил прокурор Петр Пьонтек. Обвиняемым, а их 9 человек, кроме Ярузельского, это генерал Чеслав Кищек, бывший министр внутренних дел, Станислав Каня, бывший первый секретарь ЦК ПОРП, и другие, грозит до 10 лет тюремного заключения за руководство и участие в вооруженной преступной группировке, которая была создана с целью совершения преступления. В суде были и бывшие активисты «Солидарности», которые добивались того, чтобы независимый суд свободной Польши наконец наказал виновных. Я не вижу повода, почему люди, которые многие годы избегали правосудия, не должны понести теперь ответственности за содеянное.
Не почуть вообще того.
Сказал один из них. Адвокат обвиняемых Марек Малецкий назвал обвинение абсурдом, заявив, что выражение «преступная группировка» относится к мафии, а не к группе высших руководителей государства. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года Польша на фоне массовых протестов рабочих и активной деятельности 10-миллионного профсоюза «Солидарность» было введено военное положение. Гражданка и граждане Польской Народной Республики, я обращаюсь к вам как солдат и руководитель польского правительства. В результате введения военного положения были арестованы и интернированы тысячи оппозиционеров, а во время кровавого подавления акций протеста погибли около 100 человек.
Из Варшавы Алексей Дзиковицкий. Об общественной дискуссии в Польше вокруг процесса над генералом Ярузельским размышляет варшавский журналист старшего поколения, заместитель главного редактора журнала «Новая Польша» Ежи Редлих. Беседу с ним я начал с вопроса о том, вызвало ли выступление Ярузельского заметный интерес в его стране.
Конечно, интерес существует. Я бы не сказал, что очень большой. Когда вчера выступал Ярузельский, многие слушали его по радио, потому что была прямая трансляция и по телевидению, и как раз проезжал в городе. Было довольно пусто, хотя это было недолго после полудня. Это была первая часть выступления. Продолжение будет в понедельник. Это вызовет больше еще интерес, потому что он более подробно будет объяснять свое мнение и так далее.
Есть какая-то справедливость в его словах, то, что он пытался спасти Польшу от советской агрессии?
Не совсем так. Я помню хорошо это время. И в 80-м году, когда или в начале 81-го, когда только развивались события, когда солидарность приобретала все большую популярность, тогда можно было считаться с такой угрозой, с возможностью советской интервенции. Потом же, уже когда было ближе к концу 81-го года, это документально доказано, что уже советская власть, советское руководство не решилось бы на интервенцию в Польше. Об этом свидетельствуют даже некоторые документы, которые были там из заседаний Политбюро в КПСС. Видно было, что нет желания. Несомненно, был нажим на Ярузельского, чтобы он внутренними силами, силами партии их армии, наверное, утихомирил солидарность. Поддержка для введения военного положения в Польше, несомненно, со стороны советских властей была.
Мне кажется, что Ярузельский немножко стоит особняком вот в череде руководителей стран-сателлитов Советского Союза. Он же был репрессирован НКВД в молодости, воевал во время Второй мировой войны, командовал польской армией во время объединенного вторжения стран Организации Варшавского договора в Чехословакии. Америки в 68 году, потом вот эта вся история с военным положением, затем мирный переход власти фактически к оппозиции, организации Круглого стола, противоречивая биография. Конечно, человек, очевидно, должен отвечать за смерть тех людей, которые погибли во время военного положения. Но вообще, мне кажется, он патриот Польши. Как-то по-своему вот он достаточно последователен в своей позиции.
Да, у меня тоже есть какая-то доля, причем довольно большое уважение к нему. Но, тем не менее, нужно видеть то, что было сделано. То, что не только то, что он ввел военное положение. Тут таких жертв в это время или вследствие этого военного положения не было очень больших. Но то, что это военное положение задержало на многие годы развитие Польши, если бы было бы какое-то соглашение, солидарность с этими демократическими силами, а не были бы они подавлены, можно было значительно быстрее и значительно больше сделать. Вот такое соглашение, которое было в 89 году у Круглого стола, могло бы быть и раньше. То, что, о чем он вчера говорил, была угроза какого-то, какой-то катастрофы в Польше из-за деятельности и солидарности, это, конечно, ложь.
О процессе над генералом Ярузельским говорил польский журналист Ежи Редлих. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в розничной торговой сети Томска пищевые продукты китайского производства, которые могут содержать опасное для здоровья вещество под названием меламин. Это золотое молоко, в состав которого входит сухое молоко китайского производства, сообщили в Роспотребсоюзе. Эта партия сухого молока уже поступила на предприятия торговли и производства Томска и Томской области. В настоящее время Роспотребнадзор занимается изъятием продукции, которая проведена в Китае. Это около 1000 наименований. Подозревают, что эта продукция могла бы содержать в рецептуре китайское молоко. В Китайской Народной Республике потребление детских молочных смесей, содержащих токсичное вещество, привело к тяжелейшим последствиям. Пострадали 55 тысяч человек, зарегистрированы даже смертельные случаи. Об этой коллизии и опасности для российского потребительного рынка китайских продуктов питания рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Роспотребнадзор изымает всю продукцию, в производстве которой было использовано китайское молоко. Это заявление прозвучало сразу после находки на одном из складов Томска партии сухого молока китайского производства, в котором предположительно может содержаться меламин. Вещество, по определению экспертов, поражающее почки. Накануне российской таможне было поручено приостановить ввоз в страну любой продукции из Китая, содержащей молоко. Первая опасная находка была обнаружена в Хабаровске. Почти 2 тонны некачественного сухого молока. Однако эту информацию опровергает глава управления краевого Роспотребнадзора Владимир От. Китайское молоко, содержащее меламин, в Хабаровске крайне поступало, заявил он журналистам. Подробнее расскажет мой коллега в Хабаровске Алексей Минин.
Китайское сухое молоко приходит в Хабаровский край в малых количествах. Замминистра пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания Хабаровского края Александр Яц.
Мы получаем сухое молоко из сибирских регионов. То есть в Беларуси в основном это сибирские регионы. Китайского сухого молока нет.
В магазинах города Вяземский Хабаровского края в ходе рейдовых проверок в продаже был обнаружен заменитель сухого молока китайского производства. Однако, как отметил Владимир От, это продукт была легально завезена предпринимателем из Биробиджана еще до введения запрета. 300 упаковок в мае и 1000 упаковок в сентябре. На все партии были оформлены сертификаты соответствия. Согласно информации на упаковке, в заменителе содержится 10,6% сухого цельного молока. Часть этого продукта уже изъята и возвращена поставщику.
400 из этих 1300 упаковок было возвращено этому предпринимателю города Биробиджан. Они здесь у нас по Хабаровску.
Пока точно не ясно, качественное ли это молоко. Сейчас этим занимаются эксперты. Специалисты призывают население воздержаться от покупки китайского сухого молока, а также кондитерских изделий из Китая. Испорченное сухое молоко могло использоваться и при их производстве. Китайские конфеты и прочие сладости также будут тщательно проверяться. Это не первый скандал, связанный с меламином, к которому причастны китайские производители. Несколько лет назад на рынках контрольные органы обнаружили посуду из КНР, в которой содержалось меламин. Алексей Минин из Хабаровска. Для Радио Свобода.
Преуменьшать опасность, которую может представлять китайская продукция, содержащая некачественное молоко, нельзя, считается председатель Союза потребителей России Евгений Мясин. Меры по изъятию этого товара, предпринятые Роспотребнадзором, он называет запоздалыми.
Надо было эти запреты вводить немедленно и сразу. В России ведь на данный момент как бы таких случаев отравления меламином не было. Но вот после того, когда появился вокруг Китая, так сказать, бойкот их товаров, то совершенно естественно было предположить, что ту продукцию, которая у них с меламином или с подозрением на меламин, или просто, так сказать, которые перестали разбирать, естественно, они будут пытаться сбыть и в том числе своим ближайшим соседям. Все-таки просто через в условиях приграничной торговли эту продукцию провозить. Я считаю, что те меры, которые сейчас предпринимает Роспотребнадзор, это правильные меры. Именно продукция, на которой написано конкретно, что изготовитель Китай, содержание указанной молочной смеси, а это используется и в конфетах, в кондитерских изделиях, и в молочных продуктах, то, естественно, люди уже будут опасаться. И поэтому эта продукция может уже реализовываться через какие-то третьи страны, могут использовать в добавке вот эти смеси, которые Китай поставляет в другие страны. Потребителю российскому на сегодняшний момент, конечно, просто надо быть более внимательным, бдительность проявлять.
Таково мнение сопредседателя Союза потребителей России Евгения Мясина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 3 октября в Оренбургской области траур по погибшим при обрушении лестницы в школе пятерым старшеклассницам. Российские газеты много пишут сегодня об обстоятельствах и причинах этой трагедии. У микрофона мой коллега Карен Агамиров.
Завуч рухнувшей школы свела счеты с жизнью. Под таким заголовком вышла публикация в газете «Новые известия». Помимо жертв трагедии были и пострадавшие под завалами 6 человек. Возможно, еще при строительстве была допущена ошибка, которая сейчас привела к столь печальным последствиям, предположила в беседе с корреспондентом «Новых известий» начальник информационно-аналитического отдела Министерства образования Оренбургской области Ольга Горшенина. С вопросом о том, когда здание в последний раз проверяли на аварийность, газета обратилась в Ростехнадзор. «Мы следим за состоянием сложно сконструированных зданий», пояснил пресс-секретарь ведомства Евгений Аношин. Надзором за зданием школ и жилых домов занимаются муниципальные власти. Правда, каким образом чиновники могут определить аварийность строения, не имея специальной подготовки, в Ростехнадзоре не объяснили. «Когда раздался грохот, мы решили, что это кто-то просто пошутил», рассказала ученица 10 класса Маргарита Хамидулина. Учительница закричала, чтобы мы все выходили через южное крыло. На улице нас построили и пересчитали. Тут же и выяснилось, что не хватает 8 девочек из 11 А. «Но не может замена рам привести к обрушению стены», приводит российская газета размышления губернатора Оренбургской области Алексея Чернышова на встрече с жителями Беляевки. «Поэтому с причинами трагедии будем разбираться», проинформировал губернатор. «Пусть свою администрацию отдадут под школу», раздавались крики из толпы. Трагедия, сообщает газета «Время», произошла во время эвакуации, которая проводилась из-за появления трещин на стенах здания. Ремонт в школе проводили почему-то прямо во время занятий. Сегодня, 3 октября, в Оренбургской области траурный день. Корреспондент Радио Свобода в Оренбургской области Елена Стрельникова передает.
На каждом предприятии в каждой школе минуты молчания почтили память 5 девушек. В день траура во всех храмах области прошли заупокойные богослужения. Аню Раваеву, Свет Москаленко, Марину Мартынову отпели в храме Дмитрия Солунского в Беляевске. Зениру Искакову и Гульнас Шагвалееву по исламскому обычаю предали земле в родных селах Алабайтал и Жанаталап. Спустя 2 суток после трагедии Следственная комиссия под руководством заместителя генерального прокурора России Александра Бастрыкина пришла к выводу, что решение об эвакуации было принято слишком поздно. Виновные в случившемся чиновники понесут уголовное наказание. Возле разрушенной школы по ночам горят свечи, на плитах полевые цветы. До решения Московской инженерно-технической комиссии завал не разбирают. Потом на скорбном месте установят памятный крест. Завтра в Беляевке хоронят завуча школы Марину Бородину. Она не смогла пережить гибель своих учениц и покончила с собой. Состояние 3 выживших 11-классниц и строителя, по словам врачей, на данный момент стабильное. Их жизням ничего не угрожает. В понедельник все беляевские школьники продолжат учебу в соседней Днепровской школе. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Трагедия в средней школе райцентра Беляевка Оренбургской области. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт.
Украинский город Черновцы отмечает 600-летний юбилей. В связи с этим председатель Верховной Рады Украины и преуспевающий бизнесмен Арсений Яценюк, уроженец Черновцов, на свои средства возводит в городе памятник императору Австро-Венгрии Франц Иосифу. Это первый такого рода монумент на территории бывшего Советского Союза. Буковина, центром которой считаются Черновцы, почти полтора столетия входила в состав империи Габсбургов. Город тогда назывался Черновиц, рассказывает историк Ярослав Шимов, автор монографии о династии Габсбургов.
Франц Иосиф правил 68 лет, он взошел на престол 18-летним юношей, а умер 86-летним глубоким старцем. И фигура эта противоречивая и скорее такая драматическая и даже трагическая, не только в силу его личной судьбы, поскольку у него в семье, вокруг него было очень много драм и трагедий, но и в силу исторической судьбы. С одной стороны, это человек, при котором монархия Габсбургов достигла пика своего величия и золотого века, благополучия, относительного процветания, которое длилось несколько десятков лет. Мира, очень длительный период, длившийся с 1866 года, с войны с Пруссией, до начала Первой мировой войны. Но, с другой стороны, при нем же, при этом правителе, который был консервативен по своим убеждениям, но в то же время не противился необходимым реформам, в то же время при нем были посеяны и те семена, которые привели, в конце концов, империю к участию в Первой мировой, в конце концов, к распаду, который произошел через два года после его смерти. Город Черновцы был центром провинции Буковина, которая входила в состав империи Габсбургов 1774 года в результате изменения границ после очередной войны с турками. И этот город, при том, что он находился как бы на отшибе, на окраине империи, он был достаточно развитым культурным центром. Там был крупный университет, в котором обучение велось на немецком языке. Сама Буковина представляла собой такую Австро-Венгрию в миниатюре. Вот передо мной данные переписи 1910 года. Около 40%, как их тогда называли, русины, рутенен, в принципе, это украинцы нынешние, 35% румыны, 21% немцы, 13% евреи, а также поляки, венгры, словаки и так далее. Как раз при Габсбургах в этой провинции мирно существовало такое количество народов. В общем-то, о многом говорит о достаточно умной и тонкой национальной политике. После того, как империя распалась, Буковина вначале вошла в состав Румынии. В 1940 году она была разделена. Северную Буковину аннексировал Советский Союз, а южная осталась в составе Румынии. Ну и по окончании войны это разделение осталось. Что касается памятника императору, все основания его поставить есть, поскольку при нем Буковина развивалась, развивалась культурно, развивалась экономически. Есть за что вспоминать добрым словом те времена, ну и императора, который те времена олицетворяет.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» историк Ярослав Шимов. О городе Черновцы в контексте его многонациональной культуры говорит теперь мой коллега Игорь Померанцев. Он тоже родился в Черновцах и как-то с иронией назвал себя австрийским писателем, пишущим по-русски.
Когда-то австрийская поэтесса, которая родилась и выросла в Черновцах, Роза Ауслендер, оглядываясь назад, назвала свой любимый город Черновец затонувшим городом. Вот я как раз действительно жил в этом затонувшем городе и как лунатик, как утопленник. Конечно же, в детстве я не понимал, что я хожу по таким драгоценным руинам, вот, историческим руинам. Я не понимал, что это вот город, как муха в янтаре. Он застыл во времени, застыл в истории. Вот если бы мы представили себе сейчас культурную карту Европы, то на этой карте, как ни странно, вот Черновцы были бы одной из столиц, по крайней мере, культуры 20 века. На эту карту бы не попали сотни больших городов, а Черновцы все равно были бы там. Это был такой перекресток, это был сквозняк культур, сквозняк языков. Это вот именно то, за что мы ностальгически любим империи. Как бы они ни высасывали соки у всех, как бы они не были омерзительны политически, но в культурном отношении у империи колоссальные достижения. Почему еще Черновцы вот стали таким перекрестком культурным? Это единственный город был в Восточной Европе, где университет был немецкоязычным. И вот еще одна такая деталь, почему выдающиеся поэты, писатели из Черновцов, австрийские, еврейского происхождения, почему они стали классиками? Евреи Черновцов выбрали немецкий, а не идиш. Это были люди, которые говорили по-немецки, это были люди, которые ездили на премьеры музыкальные, оперные, театральные, в Вену, в Прагу. Это был другой мир.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги, писатель Игорь Померанцев и историк Ярослав Шимов. В отмечающем свой 600-летний юбилей в городе Черновцы появится памятник австро-венгерскому императору Францу Иосифу. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали мои коллеги-продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчининский. У микрофона с вами этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны свободы. После новостей у нас «Поверх барьеров», и сегодня в документально-художественном часе Игоря Померанцева так вот уж совпало рассказ о городе Черновцы в связи с его 600-летием. Так что не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Та трагедия, которая произошла, является, к сожалению...
Очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять...
На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился свой последний...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».